Арзамас представляет курс «Русская литература 20 века», сезон 5, эпизод 4, «Булгаков. Белая гвардия». Рассказывает Лев Соболев.
Когда небесный гром, ведь и небесному терпению есть предел, убьет всех до единого современных писателей, и явится лет через 50 новый настоящий Лев Толстой, будет создана изумительная книга о великих боях в Киеве. Булгаков, очерк «Киев-город», 1923 год. Собственно, великую книгу о боях в Киеве Булгаков написал. Эта книга называется «Белая гвардия». И среди тех произведений, а точнее сказать, среди тех писателей, от которых отсчитывает свою традицию Михаил Булгаков, кого он видит в своих предшественниках, прежде всего заметен Лев Толстой. В качестве предшествующих «Белой гвардии» произведений можно назвать «Капитанскую дочку» и «Войну и мир». Все три произведения выглядят, или, скажем, осторожнее, их принято называть историческими романами. Но это не просто, а может быть и вовсе не исторические романы, это семейные хроники. В центре каждого из этих произведений семья. И именно дом и семью разрушают Пугачев в «Капитанской дочке», где, собственно, совсем недавно Гринев обедает с Иваном Игнатьичем, у Мироновых он встречается с Пугачевым. Именно дом и семью разрушает Наполеон, и французы хозяйничают в Москве, и князь Андрей скажет Пьеру: «Французы разорили мой дом, убили моего отца, идут разорять Москву». И то же самое происходит и в «Белой гвардии». Там, где у Турбиных собираются друзья дома, там все будет разрушено, как сказано будет в начале романа, им, молодым Турбиным, после смерти матери, предстоит страдать и мучиться. И, конечно, не случайно знак этой разрушающейся жизни – это шкафы с книгами, где подчеркнуто присутствие Наташи Ростовой и капитанской дочки. Да и Петлюра в «Белой гвардии» очень напоминает то, как представлен в «Войне и мире» Наполеон. То есть число 666, с которым это номер камеры, где был посажен, в которой сидел Петлюра, это число зверя, и Пьер Безухов в своих вычислениях, не очень точных, кстати сказать, он подгоняет под число 666 цифровые значения букв «Император Наполеон» и «Русский Безухов». Отсюда и тема зверя апокалипсиса. Мелких перекличек толстовской книги и булгаковского романа множество. Найтурс картавит, как Денисов. Но это мало. Как Денисов нарушает устав и закон для того, чтобы добыть провиант для своих солдат, он отбивает обоз с провиантом, предназначенный другому русскому отряду. И таким образом становится преступником и наказан. Так Найтурс нарушает устав ради того, чтобы добыть валенки для своих солдат. Он достает пистолет и заставляет генерала интенданта выдать валенки, хотя тот никак не хочет этого сделать. Портрет Тушина из «Войны и мира». Маленький человек со слабыми неловкими движениями. Малышев. Капитан был маленький, с длинным острым носом, в шинели с большим воротником. И тот, и другой не могут оторваться от трубочки, которую они беспрерывно раскуривают. И тот, и другой оказываются на батарее одни. Их забывают. Князь Андрей. «Одна мысль о том, что он боится, подняла его. Я не могу бояться», — подумал он. «Вот оно», — думал князь Андрей, схватив древко знамени. «Теперь Николка, младший брат Турбина». Николка совершенно одурел, но в ту же секунду справился с собой и, молниеносно подумав, вот момент, когда можно быть героем, закричал своим пронзительным голосом: «Не сметь вставать, слушать команду». Николке слишком много общего, конечно, с Николаем Ростовым, больше, чем с князем Андреем. Скажем, Ростов, слыша пение Наташи, думает: вот это все это, и несчастье, и деньги, и Долохов, все это вздор, а вот оно настоящее. А вот мысли Николки Турбина: да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Николка слушает, как поет Шервинский, гость Турбиных. И я уж не говорю о такой, например, проходной, но тоже любопытной детали, как и тот, и другой провозглашают тост за здоровье императора, при том, что Николка Турбин это делает явно с опозданием. Сходство между Петей Ростовым и Николкой. То есть и тот, и другой младший брат. Естественность, пылкость, неразумная храбрость, которая, собственно, и губит Петю Ростова, давка, в которой оказывается вовлечен и тот, и другой. То есть в образе младшего Турбина есть черты довольно многих героев, персонажей «Войны и мира». Но гораздо важнее другое. Как и Толстой, Булгаков, я бы сказал, вслед за Толстым, Булгаков не придает значения о роли исторической личности. Я уж не говорю о ничтожном гетмане Скоропадском, но вот что говорится о Петлюре. Сначала толстовская фраза. «В исторических событиях так называемые великие люди – суть ярлыки, дающие наименование событию, которые, так же как ярлыки, менее всего имеют связь с самим событием». А теперь Булгаков. «Да не было его». «Не было». Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово. Не он, другой. Не другой, третий. Это о Петлюре. Или такая, например, тоже красноречивая перекличка. В «Войне и мире» три, по крайней мере, персонажа. Наполеон, князь Андрей и Пьер, но не Кутузов, конечно, сравнивают сражение с шахматной игрой. А в «Белой гвардии» Булгаков скажет о большевиках как о третьей силе, которая появилась на шахматной доске. Вспомним сцену в гимназии. Это Александровская гимназия. В ней есть картина, изображающая Бородинскую битву. И Алексей Турбин как будто бы, ну, если не молится, то, по крайней мере, мысленно обращается к Александру, изображенному на этой картине, за помощью. А Мышлаевский предлагает сжечь гимназию, как когда-то была сожжена Москва во времена Александра, чтобы не досталось никому. Но отличие в том, что толстовская сожженная Москва – это пролог победы. А Турбины обречены на поражение. Им мучиться и умирать. Еще одна цитата, причем совершенно откровенная. И, думаю, Булгаков очень веселился, когда это писал. Собственно, войне на Украине предшествует некий корявый мужичонкин гнев. Он бежал по метели и холоду, гнев, в дырявых лаптишках, с сеном и в непокрытой свалявшейся голове, и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Понятно, что это дубина народной войны, которую воспел Толстой в «Войне и мире», и который вовсе не склонен воспевать Булгаков, но при этом он не с отвращением об этом пишет, а пишет об этом как о неизбежности. Не могло не быть этого мужичонкого гнева, не могло не быть этого. Хотя никакой идеализации крестьян у Булгакова нет. Не случайно Мышлаевский, ну, в романе он говорит, мужички эти, богоносцы Достоевские, то есть никакого преклонения перед народной правдой, никакого Каратаева в Белой гвардии нет и быть не может. И это тоже достаточно важно. Еще, наверное, интереснее художественные переклички, когда ключевые композиционные моменты двух книг, Толстой просил не называть «Войну и мир» романом, связаны с общей с общим видением мира писателя. Я напомню один эпизод из «Войны и мира» – это «Сон Пьера». Пьер в плену, и ему снится старичок, учитель географии, который показывает ему шар, вроде бы глобус. Но это шар, состоящий из капель. И вот некоторые капели разливаются и захватывают другие, а другие таким образом уничтожаются, потом они сами разбиваются и разливаются. И старичок-учитель говорит, это жизнь. И потом Пьер, размышляя о смерти Каратаева, говорит, вот Каратаев разлился и исчез. Второй сон, в эту же ночь приснившийся другому Петру, Пете Ростову, это сон музыкальный. Петя в партизанском отряде, и казак точит ему саблю, и все звуки, звук натачиваемой сабли, ржание, ржут лошади, все звуки смешались, и Пете кажется, что он слышит фугу. Он был музыкальнее Николая и такой же музыкальный, как Наташа Ростова, и ему кажется, что он слышит фугу, хотя он не знает, что такое фуга. Он слышит гармоническое согласие голосов, и ему кажется, что он может управлять. То есть это такой образ гармонии, как, собственно, и сфера, которую видит Пьер. И надо сказать, что шар, разбрызгивающий брызги, видит Петя Щеглов в конце романа «Белая гвардия», тоже Петя, и это тоже шар. И это тоже упование на то, что история не заканчивается кровью и смертью. Она не заканчивается торжеством звезды Марса. И последние строчки «Белой гвардии» о том, что вот мы не видим, не смотрим на небо и не видим звезд, а почему бы нам не отрешиться от наших земных дел и не посмотреть на звезды, может быть, тогда перед нами откроется смысл того, что происходит в мире. Итак, Булгаков. Насколько для него толстовская традиция важна? В письме правительству, которое он отправил в конце марта 1930 года, Булгаков писал, что он в «Белой гвардии» стремился к изображению интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной судьбы, брошенной в годы гражданской войны в лагере Белой гвардии, в традициях войны и мира. Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией. Для Булгакова Толстой всю жизнь был писателем бесспорным, писателем абсолютно авторитетным, писателем, следовать которому Булгаков считал величайшей честью и величайшим достоинством.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.